Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Dvaita Chandra Jaya
Gaura Bhakta
Vrinda
Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai
Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda
Мы читаем Шри Чайтанья Чаритамриту, Мадхья Лила, 7 глава, текст 129. Господь отправляется в путешествие. Кабунаватибитта маравишайта ранга, пунараби эйтани пами марсанга. Кабу... Когда-либо.
Когда-либо.
На?
Ага.
Не.
Нет.
Ватхибе.
Ватхибе.
Воспрепятствует.
Воспрепятствует.
Тамара.
Тамара.
Твой.
Твой.
Вишетаранга.
Вишетаранга.
Мирской образ жизни.
Мирской образ жизни.
Пунарапи.
Пунарапи.
Снова.
Снова.
Эйтани.
Эйтани.
В этом месте.
В этом месте.
Паби.
Паби.
Обретешь.
Обретешь.
Мора.
Мора.
Мое.
Мое.
Санга.
Санга.
Общество.
Общество.
Перевод стиха. Шри Чайтанья Махапрабху далее сказал Брахману Курме: если ты поступишь, как я сказал, твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному развитию. Более того, если ты будешь следовать этим предписаниям, мы снова встретимся здесь, точнее, ты никогда не расстанешься со мной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Такую возможность имеет каждый. Того, кто просто выполняет наставление Шри Чайтаньи Махапрабху под руководством его представителя и повторяет мантру Хари Кришна, по мере возможности уча этому других, и никогда не коснется скверны мирского образа жизни. При этом неважно, живет такой человек в святом месте, например, во Вриндаване, Навадвипе или Джаганнатхапуре, или в каком-нибудь европейском городе, где преобладает материализм. Если преданный следует наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, то он находится в обществе Господа. Где бы ни жил такой преданный, он превращает это место во Вриндаван и Навадвипу. Это означает, что материализм не может затронуть его. Таков секрет успеха тех, кто развивает в себе сознание Кришны. Небольшой комментарий. И еще раз стих. Шри Чайтанья Махапрабху далее сказал Брахману Курме: если ты поступишь, как я сказал, твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному развитию. Более того, если ты будешь следовать этим предписаниям, мы снова встретимся здесь. Точнее, ты никогда не расстанешься со мной. Ну, тут возникает интересный вопрос. То, что здесь говорит Господь Чайтанья, очень впечатляет. То есть он обещает совершенство в этом стихе Брахмана Курме. Даже при условии, если он будет вести семейную жизнь. Собственно, каждый человек, большинство людей, они не хотят оставлять материальную жизнь, отрекаться от нее. Это касается семьи в основном. Самые сильные связи здесь только семейные. То есть в этом сила майи заключается, в семейных отношениях. А согласно Шримад Бхагаватам, человек должен развивать отречение и знание, не привязываться к семье. Он должен ум держать в сознании Кришны или в Брахмане, Брахма Бхута Прасанна Атман, то есть счастье черпать из Брахмана. Но в нынешнее время это крайне сложно сосредоточиться на Брахмане человеку. Само понятие Брахман практически ни о чем не говорит современному человеку, если даже его объяснить. Нет опыта. Если нет опыта, мы просто равнодушно слушаем философию и тут же переключаем внимание на что-то другое. Ну, философия — это просто вступление, что же будет главным. Веками так люди воспринимают знания. Как некоторый антураж, как разминка ума, ну а жизнь, она вот реальная, другая. Но на самом деле единственная реальность — это Брахман. Поэтому человек должен так или иначе свой ум погрузить в сознание Кришны, Брахман. И когда он слышит о Брахмане, он, собственно, загорается, потому что это наша природа, природа совершенства, зовет нас туда. Мы хотим достичь тех обещанных высот, бессмертия, знаний великих, глубочайших знаний духовных, постичь иное бытие. Никто не откажется жить лучше. Но только одно условие ставит все время на человека. Я согласен стать брахманом, знающим брахманом. При условии, что мне не придется отрекаться от материального существования. Заметили, что это совершенно прямо противоположное условие Бхагавад-гиты. Кришна говорит: «Предайся мне», означает, и составь все. Оставь все и предайся мне, и я тебя защищу. Но обычный человек говорит: нет. Я могу предаться, но не оставляя ничего. Можно так. Вместе с семьей, вместе с домом, вместе с деньгами. В Бхагавад-гите вы не найдете такого прямого утверждения, что именно так и можно делать. Нет. Но здесь мы находим, Господь Чайтанья не ставит таких условий. Он говорит Брахману Курме удивительную вещь. Он говорит: оставайся, кем ты есть. Ты семейный человек. Когда он это ему говорит? Почему? При каких обстоятельствах? Потому что Брахман Курма увидел Господа Чайтанью. Хорошо. Я еще могу что почитаю. Иначе тема не будет полной. Брахман Курма увидел Господа Чайтанью. Кто-нибудь видел Господа Чайтанью? Он постоянно здесь стоит, на алтаре. Я почитаю сюжет из Чайтанья Чаритамриты, тут практически нет комментариев, череда стихов, события о том, как Господь Чайтанья пытается пойти во Вриндаву, так и написано, пытается. Попытки, это попытки его пойти во Вриндаву. Это означает, что как бы не получается, не складывается. Если мы говорим, он пытается, значит, он не складывается что-то. И вот здесь об этом идет речь. Как же Господь Чайтанья собрался идти в Вриндаван, и как это у него не получалось, не складывалось. Это трансцендентные лилы. Когда Господь Чайтанья отправился в Вриндаван Джаганнатхапури, ну это было не так просто, при этом не сразу отпустили. Ну, в конце концов, он получил их позволение. И он пустился в Вриндаван, и с ним был Рамананда Рай, другие спутники. На самом деле там было много народу. Наверное, их было тысячи спутников Господа Чайтанья. И Махараджа Пратапарудра, царь Орисы, когда услышал о том, что Господь Чайтанья отправился пешком в Вриндаван и будет путешествовать от деревни к деревне, он приказал своему министру, чтобы тот лично проследил, чтобы в каждой деревне где и поселении, где остановился бы Господь Чайтанья, построили несколько домов для приема гостей, отдельный дом для Господа Чайтаньи и несколько домов для хранения пищи. Чтобы когда Господь Чайтанья был в том или ином месте, все было готово. Для того, чтобы там отдыхать, проводить киртаны, принимать прасад. То есть На всем пути Господа Чайтаньи Махарадж Пратапарудра позаботился о гостиницах, о пище, обо всем на свете. Сейчас делаю так же. Моя поездка. Преданные идут паломничество по святым местам Майпурадхам, Раджамхам, Навадвипа Мандала Парикрама 7 дней. То вы приходите, там уже все готово. Там уже готов обед, там готовы пандалы. Вы можете там располагаться, отдыхать. Даже не думайте об этом. Утром вы снимаетесь, идете целый день в другое место, там уже все готово для вас. Да. Так, в течение всех 7 дней подходите к реке, лодки уже готовы для вас. Все уже готово. Это организация. Вот для этого нам нужно. Итак, Махараджа Пратапарудра позаботился об этом. И когда Господь Чайтанья Махапрабху достиг Римуны, там он просился со Шри Рамананда Раем. Рамананда Рай — это очень близкий преданный. Как вот мы говорим, близкий, ну, человек близкий, мы понимаем, как близкий друг или близкий родственник. Слово близкий, но здесь близкий по духу, ну, можно сказать, неразрывный. Или как, вечный спутник, неотъемлемая часть. В этом смысле здесь близкий написано. Рамананда Рай был близкий спутник. И когда Рамананда Рай, лишившись чувств, упал на землю, то есть он не мог представить разлуку. Ему нужно было уйти. И поэтому он, лишившись чувств, упал на землю Рамананда Рай. Шри Чайтанья Махапрабху положил его к себе на колени и зарыдал. Это не оба так переживали разлуку. Трудно описать чувство Чайтанья Махапрабху, переживавшего предстоящую разлуку с Рамананда Раем. Поистине, писать об этом почти нестерпимо, поэтому я не буду даже пытаться продолжать. То есть, да, Кришнадас Кавирадж Госвами не раскрывает эту тему, я не смогу. То есть, когда я думаю об этом, я едва могу сдерживать чувства. Трудно терпеть это. И когда в конце концов Шри Чайтанья Махапрабху добрался до границы Оризы, его встретил там царский чиновник. 2 или 4 дня чиновник служил Господу. Он также подробно описал Господу, что его ждет дальше, то есть граница Оризы. Дальше его сопровождать уже никто не будет. Ну то есть царь Пратапарудра не мог распоряжаться в чужих владениях. Было другое царство за пределами Оризы. Поэтому он послал туда царского чиновника, своего представителя, чтобы тот подготовил Господа Чайтанью и рассказал, что его ждет за границей этой. Он предупредил Господа, что наместник соседских владений – пьяница-мусульманин. И из страха перед ним никто не может свободно идти по дороге. Вообще мусульмане не пьют же вино, так я понимаю. Но вот здесь вот такое сочетание бывает. Ну так же, как пьяница-христианин. Не знаю, пока еще пьяница вайшнав, такого термина еще не было у нас в Исконе. Не знаю, появится ли такой термин когда-нибудь. Надеюсь, что нет. Это уже не вайшнав. Если мы говорим вайшнав таркаман, ну это уже не совсем вайшнав. Или вайшнав пьяница, это не совсем. Если строго судить об этом, то это никак не вяжется с вайшнавской культурой. И вряд ли кто-то сможет признать такого человека чистым вайшнавом. Может быть, его можно признать начинающим вайшнавом или другом вайшнавов. Но как-то все-таки связать его с вайшнавской культурой можно, такого человека. Может быть, он искренне хочет быть вайшнавом, желающий стать вайшнавом. Но никогда вы не увидите, чтобы кто-то из чистых вайшнавов имел такие привычки. Это никак не сочетается. Но вот в этом контексте здесь царь, наместник — это высокое положение, он также был мусульманином, имея высокое положение, все же был пьяницей. Как-то это сочеталось в его случае. И поэтому, поскольку пьяница-мусульманин, из страха перед ним никто не может свободно идти по дороге. То есть места опасные. Владения наместника-мусульманина простирались до Пичхалады. Боясь мусульман, люди не решались переправляться через реку. То есть через эту реку, которая вот именно границу определяла этих вот двух царств, люди не переправлялись в это царство, никто не захотел заходить из страха. Здесь Прабхупада, он дает комментарии короткие, географического такого толка, чтобы мы не забыли эти места. Он описывает, что такое Пичхалада, где это находится, чтобы мы могли потом позже найти эти места, которые описываются здесь в Чайтанья Чаритамрите 500 с лишним лет назад. Некоторые места немножко переименованы, некоторые места, может быть, уже стирают с лица земли, но их, согласно описанию, комментарию еще можно найти. Подчиненный Махараджа Пратапарудри, чиновник сказал Шри Чайтанья Махапрабху, что им придется провести на границе Орисы еще несколько дней, пока с мусульманским наместником не будет заключен мирный договор. Только тогда Господь сможет беспрепятственно переправиться на лодке через реку. То есть об этом сказал ему правитель. Он описал взаимоотношения этих двух государств, что очень сложные отношения, у нас нет мира. Если кто-то переправляется через эту реку, там подвергается преследованиям. Его грабят на дороге, ну, что-то неблагоприятное, опасное происходит. Поэтому у нас такие отношения. Пока будь на границе, не пересекая реку, он говорит Господу Чайтанья, мы попытаемся заключить мир с этим наместником. То есть ради того, что Господь Чайтанья прошел во Вриндаван, им пришлось заключать мир. То есть думать об этом, как заключить мир. Только ради того, чтобы Господь Чайтанья пересек эту границу, прошел через это место, во Вриндаван. То есть путь во Вриндаван был закрыт. В это время в лагерь арийских воинов пробрался переодетый посланец мусульманского наместника. То есть этот мусульманский наместник сразу заметил, что на границе что-то неспокойно, на самой границе. Там что-то происходит, там скопление людей. Ну, вы понимаете, там не Господь Чайтанья, там мгновенно образовалось скопление людей. Саглядатый мусульманин заметил необычайные качества Шри Чайтанья Махапрабху. И, возвратившись к своему правителю, сказал ему, из Джаганнатхапури пришел странствующий монах. Его сопровождает множество обретших освобождение святых. Вот необычные мусульмане, видите? То есть эти мусульмане, которые знают индийскую культуру очень хорошо. Например, если вы встретите мусульманина в Индии, и, скажем, в этом регионе будет большое отличие в знаниях. Огромное. Потому что в тех местах они еще знают ведическую культуру. То есть они крайне образованы, и ученые люди, и философы большие могут быть. А здесь они могут ограничиться только Кораном в основном, может быть, иногда на Библию ссылаются, то там они еще знают веды. То есть это могут быть и большие ученые люди. И понимающие эту культуру тоже. То есть, как здесь видно, они не отвергают культуру. Вот этот посланник наместника сказал, что там какой-то великий святой, и там полно освобожденных душ. Вот такой термин он применил. Освобожденные души. Здесь из этого можно заключить, что наместник, он, очевидно, послал шпиона для того, чтобы он беспокоился, потому что он, может быть, думал, что какие-то военные действия предвидятся. Потому что не было мира заключенного. Если скопление людей на границе, возможно, будут какие-то беспорядки или нападения. Потом послал шпиона. Но что, шпион пришел с этими интересными новостями. У этих святых нисходит с уст Махамантра Хари Кришна, и при этом все они смеются, танцуют, поют и плачут. Он рассказывает то, что он говорит. То есть у них с уст нисходит Хари Кришна, не поют, смеются, танцуют и плачут одновременно. И смеются, и плачут, и поют, и танцуют. Вот все эти симптомы. Лакша, лакша, лока, анси, лакша, миллионы, миллионы. Лакша, лакша, миллионы миллионов. Миллионы людей приходят увидеться с ним, и после этой встречи уже не могут вернуться домой. То есть, представьте, на границе был настоящий переполох. То есть миллионы людей скопилось на границе. Понятно, что наместник заволновался и решил узнать, что там происходит. Но эти люди скапливаются по одной причине, что придя туда и услышав и увидев Господа Чайтанью, они там остаются. Они не уходят снова. Они не могут уйти оттуда. Не могут, уже не могут вернуться домой, так он и говорит. Все эти люди как будто сходят с ума. Они просто повторяют святое имя Кришны и танцуют. Иногда они даже рыдают и катаются по земле. То есть какие-то сумасшедшие. На самом деле эту картину не писать словами. Чтобы понять происходящее, нужно увидеть все самому. Судя по тому, какой силой обладает этот святой, он сам Верховный Господь. Это заключение этого посланника, наместника, шпиона. Шпион был практически уже освобожденной душой. Так что можете смело шпионить за Господом читание. Это тоже хорошая практика. Шпионить за чистым преданием можно тоже. Это тоже интересная практика. С этими словами соглядатый стал петь, произнося святые имена Хари и Кришна, при этом усмеялся и плакал, танцевал и пел, словно безумец. Для мусульман не так-то просто произнести слово Хари, как имя Бога, что слово Хари означает не очень хорошее слово. В русском нет таких как бы вот казусов. В казахском тоже нет. В Махамантре нет неприличных слов для казахского языка. Ну вот, у мусульман есть, это, хари означает проклятие, ужасно. Что это? Харам, харам, ужасно, хара, хара, харам. И также хари означает вор. И когда преданные поют хари Кришна, они что, говорят, воров зовут? Мусульмане смеются, они говорят, воров зовут. То есть они смеются, для их языка это не очень слово приемлемое. Для молитвы. Но в этом случае этот соглядатый, он забыл про все эти обозначения, про язык, про все на свете, и просто пел Хари Кришна, и плакал, танцевал, пел, словно безумец. Безумец кто такой? Который забыл, кто он. Кто он? Ну, про себя забыл. Его называют подобным безумцем стал. На какое-то время он просто забыл, кто он, как его зовут, его происхождение и все остальное. И когда мусульманский наместник услышал это, его настроение изменилось, и он послал своего секретаря к представителю царя Лисы. Секретарь мусульманского наместника увиделся со Шри Чайтаньей Махапрабху. Когда он выразил почтение лотосным стопам Господа Чайтаньи, произнес святое имя Кришна Кришна, его тоже охватил экстаз любви к Богу. Придя в себя, секретарь поклонился и сказал наместнику правителя Арисы, «Меня послал тебе мусульманский наместник. Если ты не против, то он придет сюда встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху, потом вернется обратно». Мусульманский наместник очень хочет прийти и покорнейше просит на это дозволение. Но предлагает заключить мир. Не опасайтесь, что мы объявим вам войну. Эти миры стали предлагать со стороны мусульман. Услышав это предложение, Махапатра, представитель правителя Арисы, очень удивился. Он подумал, мусульманский наместник пьяница, что вызвало такие перемены в его сердце. Должно быть, мусульманина преобразил сам Шри Чайтанья Махапрабху. Одно его присутствие, даже просто воспоминание о нем несет освобождение всему миру. Рассудив так, Махапатра сразу же ответил секретарю мусульманину. Огромная удача выпала вашему наместнику. Пусть приходит увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху. При этом подразумевается, что он должен прийти безоружным. Но может взять с собой 5-7 слуг. Пусть приходит без оружия. 5-7 слуг может быть с ним. Секретарь вернулся к мусульманскому наместнику и передал ему эти слова. Тогда наместник, переодевшись индусом, в Дхоти. Может быть, он тилку стал, я не знаю. Мы же тоже переоделись в индусов. Так люди думают, в этом случае. Мы забыли, что это индийские одежды. Мы немножко безумцы. Согласитесь сами. Разве вы не безумцы, когда одеваете Дхоти? И люди спрашивают, что индийская одежда? Вы говорите, нет. Ну как же нет? Это из той культуры. Но вы не думаете об этом. Вы не отрисляете эти вещи. Говорит, а вы русский? Говорит, нет, я не это тело. Вы немножко безумцы все. И он переоделся индусом, пришел к Шри Чайтанье Махапрабху. Увидев издали Шри Чайтанью Махапрабху, наместник простерся на земле в поклоне. То есть просто когда увидел. Слезы навернулись у него на глаза, и эстетические чувства переполнили его сердце. И Господь Чайтанье не проповедовал. Не было необходимости никакой. Мы с кожи вон бьемся, как вы видите, как. Каждый день мы где-то проповедуем. И никакого толку. Максимум, чем люди заинтересовались, это семейной жизнью. Все. До отречения еще очень-очень далеко. Но здесь какие-то чудеса. Мусульманский наместник пьяница. бандит с большой дороги, враг Арисы, переодевается индусом, ставит себе тилаку, ее встречает в сочетании Махапрабху и плачет, когда видит его. Когда прибыл мусульманский наместник, Махабхадра почтительно подвел его к его Кшри-читанью Махапрабху. Наместник встал перед Господом со сложенными ладонями и принялся повторять святое имя Кришны. Это интересный момент, когда мусульмане обращаются к Богу, они говорят «Аллах Акбар», это традиционное обращение, подчеркивают величие Бога. И таким образом все становится на места в умах людей. Вот вы спорите, это «Аллах Акбар», и все, и вспоминаете, все нормально. Вам нужно сражаться, вы боитесь, вы должны сказать громко «Аллах Акбар», и вы больше не боитесь. Все, потому что вы представляете Бога, Он могущественный. То есть они вот эту вот мантру произносят «Аллах Акбар». Но когда мусульманский наместник увидел Господа Читания, подошел к нему, он хотел сказать «Аллах Акбар», но сказал «Хари Кришна». Это было влияние Господа Читания. Потом наместник, охваченным смирением, стал вопрошать, почему я родился в мусульманской семье? Это он то, что он спросил у Читания Махапрабху. Ведь такое происхождение считается низким. Почему провидение не позволило мне родиться в семье индусов? Это интересный момент. Те страны, те места, которые завоевали мусульмане, их там почитали, их религия была чище, то, что Мухаммед установил. Потому что они захватывали те места, которые практически были уже безбожны. Ну, формально какая-то религия существовала, но уже правление было безбожным, была эксплуатация, но были проблемы, серьезные проблемы. Религия не помогала людям, собственно говоря. Поэтому те места были захвачены, в тех местах они стали строго следовать правилам шариата. То есть они, собственно, возвысили эти места. Но когда они захватили Индию, этого не произошло. Потому что в Индии сохранялась брахманическая культура очень высокая. И там статус, они, хотя и захвачены были какие-то районы Индии, их статус был другой, что ислам, мусульмане ниже, потому что едят мясо. Только по этой причине. Их называли религией явно. Брахманы говорят. Это религия мясоедов. Но они мясоеды. Поэтому, поскольку они мясоеды, они немножко агрессивные, они склонны вот с оружием хвататься там. Но они вот тоже религиозные люди, строго следуют своим правилам, их своя культура. Вот так брахманы относились. Поэтому здесь как бы с точки зрения индийской культуры, брахманической культуры, они считались ниже. И почему так много мусульман образовалось в Индии? Была одна причина интересная. Рассказал Гуру Махарадж, который живет в Индии уже всю свою жизнь. Например, в Бенгале очень много мусульман. Они очень мирные мусульмане. Мы поклоняемся их самадхи, их кази. Тот кази, который общался с Господом Читанием, и там есть его могила самадхи, и мы посещаем и поклоняемся этому месту. То есть там всегда мир с вайшнавами, потому что кази этот мир установил еще 500 лет назад, и до сих пор это правило не нарушается. То есть вайшнава-мусульмане там, они очень мирно и хорошо общаются. Но в то время они устанавливали определенные экономические законы, правила, а мусульмане налогами не облагались. Но не мусульмане облагались большими налогами. Поэтому многие переходили в ислам. Простые люди. Простые индусы, которым трудно было жить, они переходили. А что перейти в ислам? Правило было очень простое. Нужно было просто брызнуть водой любому мусульманину на вас, и вы уже в ислам. Все. Обратно уже вернуться нельзя было. Потому что брахманы говорили, мы вас уже обратно не примем, вы ели мясо, все. С этой точки зрения мы все с вами хуже мусульман и хуже брахманистской культуры, потому что мы мясо ели, и ни на какую религию не опирались вообще. Мы жили в атеистическом сознании. Поэтому мы могли бы сказать так же, увидев Господа Читания Махапрабху, почему родился вообще вот в Казахстане или в России? Почему так мне не повезло? Некоторые преданные, знаете, о чем думают? Почему я вот раньше не родился? Я бы встретил Шрилу Прабхупаду. Ну, у меня есть дух внутренний, все хорошо, но... А если бы я еще и Прабхупаду встретил, знаете, вот... Неудача в чем в моей жизни. Некоторые так думают. Итак, почему провидение не позволило мне родиться в семье индусов? Появись на свет в семье индусов, мне было бы легко находиться вот подле твоих лотосных стоп. А поскольку мое нынешнее тело ни на что не годно, мне лучше сейчас же умереть. Все, он решил оставить это тело. Оно же по рождению такое. Ну все просто. Умереть и все. Сменить тело. То есть он сразу понял, что он не это тело. Он сразу достиг трансцендентного уровня, этот наместник, этот человек. Услышав смиренные речи наместника, Махапатра пришел в восторг. Он обхватил лотосные стопы Шри Чайтанья Махапрабху и стал возносить его молитвы. Даже низкий из людей, Чандал, может очиститься, просто услышав твое имя. А эта обусловленная душа обрела возможность увидеть тебя воочию. Стоит ли удивляться, что мусульманский наместник достиг такого успеха? Любой, кто увидит тебя, может достичь того же. То есть это произошло прямо на глазах. Смотрите, спутники Господа Чайтаньи были очень удивлены, были в шоке, увидев это. Потому что на их глазах обычный мусульманский наместник достиг трансцендентной платформы. Сразу же. Поэтому очень важно понять, кто же я. Мусульманин, христианин или я душа, слуга Бога. Как только мы принимаем позицию слуга Бога, все эти определения больше на нас не влияют. Вы просто слуга Бога. Это единственное отождествление, которое есть у души. Что бы мы ни думали в уме, внутри, в сердце у нас находится душа, слуга Бога. И пока мы не вспомним это, он будет страдать. Он будет думать, что я мусульманин, или я христианин, или я индус, или я русский, или я американец. Он будет служить с обозначениями Прабхупады. И это принесет ему много несчастья и боли. Когда вы слуга Бога, вы служите без обозначений. Если вы слуга своей нации, вы служите с обозначениями. Вы не будете служить в абсолютном смысле слова. Вы будете с кем-то вышитывать. Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет имя Верховной Личности Бога, или если он воспевает величие Господа, слушает повествование его играх, склоняется перед ним или просто помнит о нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога? Вот эту цитату Шримад Бхагаватам привел от Махапатра. То есть он сказал это Господу Чайтанье, подчеркнув, что он Верховная Личность Бога, и тебя видит воочию человек, поэтому что ж тут удивляться, что он достиг такого успеха. Это ты Верховная Личность Бога. Могущество он, Господь Чайтанье, ты проявил таким образом. И поэтому здесь история такова, что Господь Чайтанье вот так путешествует по Индии, по Южной Индии. И он встречается с Брахманом Кумой. Это отдельная здесь лила, отдельная история. И Брахман Кума, как он Брахман, он образованный человек, он благочестивый, он очень быстро очистился, просто увидел Господа Чайтанью. И тогда он подумал, зачем теперь мне сейчас, если я уже видел Господа Чайтанью, зачем мне сейчас какие-то еще правила, предписания, обряды, брахманическая какая-то деятельность? Потому что цель этой деятельности — достичь лотосных стоп Кришны. Но я уже достиг лотосных стоп Господа Чайтанью, это то же самое. Зачем мне теперь все это делать? Зачем теперь мне семья, какая-то еще дхарма? Зачем мне работа? Многие преданные думают точно так же. Если вы приходите в движение Господа Чайтаньи в разгар какого-то киртана, вы чувствуете, что вы достигли непосредственно даршана. То есть цель всех вед – получить вот этот даршан, непосредственно сакшат тхари, непосредственно присутствие Бога, получить этот даршан. Не просто вера, а непосредственно получаемый. Протягши. Прям вы непосредственно можете душой это ощутить. И тогда возникает в уме вопрос, ну зачем тогда мне все это? Семья не принимает все это? Ну, мне не нужна такая семья. Работа мешает, препятствует. Там грубые речи, там люди непреданные, там все жадные, друг друга обманывают, там много несправедливости. Зачем мне такая работа? Я пойду просто в Харе Кришну и буду здесь, где любое служение делать, и все, и буду счастлив. Эти мысли приходят абсолютно каждому начинающему преданному. Я не исключение. Я до сих пор так думаю. Так оно и есть, на самом деле. Но, тем не менее, если мы хотим знать, как же жить дальше в этом мире, мы должны послушать наставления. Это хорошо, что мы утрачиваем вкус к материальному существованию. Но мы не сможем избежать материального существования, пока у нас есть материальное тело. Итак, Браман Курма вознес молитвы. О мой Господь, на Твои лотосные стопы медитирует сам Брама. И теперь эти лотосные стопы осветили мое жилище. Браман стал умолять Господа Чайтанью Махапрабху. Дорогой Господь, пожалуйста, прояви ко мне благосклонность и позволь мне пойти с Тобой. Я не в силах больше терпеть волны страданий, причиняемых мирским образом жизни. Вот что хотел Браман Курма. Это была молитва его. Как вы знаете, если вы искренне молитесь, Кришна исполняет наши молитвы. И согласно этой логике, Господь Чайтанья мог бы исполнить его желание. Почему нет? Он же всемогущий. Мог бы сказать, да, пойдем со мной. Сними сандалии, оставь себе одну одежду, помните, раздай свои богатства. Иисус говорил, пойдем со мной, миссия, будешь проповедовать очень хорошо. Так Иисус собирал своих учеников. Они все бросили и ушли с ним. И Будда все бросил и ушел. И сам Господь Чайтанья все бросил и ушел. Да, у него была молодая жена, ему было 24 года. Мать, для которой он был жизнь и душа, и для жены тоже. И он тоже все это оставил, тоже ушел. И теперь Браман Курма говорит, позволь мне тоже все бросить уйти. Что я уже получил, я уже достиг совершенства, увидев просто тебя. Зачем мне все эти вещи? Шри Чайтанья Махапрабху ответил, никогда больше не говори так. Интересно, что тут за смысл? Ему это не понравилось. Хотя сам он все бросил. Но ему не понравилось, когда Браман Курма стал говорить эти вещи. На самом деле, Арджуна что-то подобное сказал Кришне, я хочу все оставить и уйти. И Кришне тоже это не понравилось. Лучше оставайся дома и беспрестанно повторяй святое имя Кришны. Сложно это? Это кажется сложно для ума. Это проблема только ума, больше ничего. Ведь посмотрите, язык без костей, он круглые сутки что-то говорит. Если как только он проснулся, даже ночью человек просыпается, не знает, что сразу бормотать. Никто не умеет молчать долго. Все говорят, 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 и птицы даже с утра пораньше чирик, 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 и целый день. Надо же затихать, но только просыпаются, сразу слышно все. Люди живут в звуках, в собственных звуках, иначе какая жизнь? Поэтому он говорит, просто повторяй имя Кришны, вот так язык свой используй. В Якали не рекомендуется внезапно оставлять семью, комментарий Прабхупады, так как мужчины не проходят должной подготовки в качестве брахмачари грихаста. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху порекомендовал Браману Курме не спешить отказываться от семейной жизни. Лучше оставаться в семье, и стараться очиститься, регулярно повторяя Махамантру Хари Кришна под руководством духовного наставника. Таково наставление Шри Чайтаньи Махапрабху. Если все будут следовать данному принципу, никому не нужно будет принимать саньясу. В следующем стихе Шри Чайтанья Махапрабху советует нам всем стать идеальными семейными людьми, повторяя без оскорблений Махамантру Хари Кришна и уча этому принципу каждого встречного. Яриде Катарикаха Кришна Панеш Амаравия Гуру Анатарадеш. Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам. Таким образом, стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях. Вот что сказал Господь Чайтанья Брахману Кови. Он не говорил его, ну, смени профессию, может быть, там люди получше, почище где-то. Или, может быть, разведись с этой женой, если она у тебя такая вот грубая, материалистка. Найди себе жену преданную. Он не говорил ничего об этом. Нет, у тебя есть что-то, оставайся в этом положении. Идеальное положение не бывает ни у кого. Ни у браманов, ни у кшатриев, ни у вайшев, ни у шудр. Нет идеального положения в этом мире. Все в чем-то нуждаются. Все страдают. Этот мир страдает. Поэтому менять положение, ну, в исключительных случаях только нужно. Это исключение. В основном нет такого правила менять свое положение по прихоти. Просто потому, что мне что-то не нравится, или слишком трудно терпеть, и только по этой причине нет. И здесь говорится, что лучше стань духовным учителем. А это просто. Согласно этому стиху, это очень просто. Просто давай наставления людям. Но я же не наставник. Кто-то скажет, как я могу давать наставления? Нет, почему? То, что Кришна говорит, Бхагавад-гите передает. Все уже есть. Тебе не нужно придумывать какие-то наставления. Тебе не нужно становиться муни каким-то мудрецом. Тебе нужно просто передавать то, что написано в Бхагавад-гите, и все. Один преданный подошел к Шри Прабхупаде и сказал, я не могу проповедовать. Ну, не могу я проповедовать. Но Прабхупада, он просто повторяет то, что ты слышал. Но он настаивал на то, что он не может проповедовать. Тогда он сказал, ну, повторяй за мной. Кришна, говорит, Кришна, Верховная Личность Бога, Верховная Личность Бога. А я его слуга. Ну вот видишь, ты же можешь. Почему ты можешь проповедовать? Ты можешь проповедовать. Ты просто повторяй эти вещи. Это же очень просто. Каждый человек, который повторяет наставление Бхагавад-гиты, становится духовным учителем. Дадами Будхи-йогам там и Кришна твоим разум, изнутри сердца развеивает невежество, и его наставление становится чище и чище, и совершеннее и совершеннее. Просто передавая послание Бхагавад-гиты, он становится очень дорог Кришне. Кришна в Гите сам об этом говорит. И неважно, совершенно или несовершенно, если он любит Бхагавад-гиту, значит, он любит Кришну. Если он служит Бхагавад-гите, передавая ее знания, ну, он слуга Кришны. Он дорогой слуга Кришны. Кто-то может спросить, ну почему именно Бхагавад-гита, есть другие священные писания? Кто знает ответ? Вы можете проповедовать Бхагавад-гиту через любые священные писания. Но почему именно Бхагавад-гита? Почему через Бхагавад-гиту мы не проповедуем ислам или христианство? Но через христианство и ислам проповедуем Бхагавад-гиту. Как угодно. Почему именно Бхагавад-гиту? Кто знает такое? Это непосредственно слова Кришны, но там непосредственно слова пророка. Это тоже свыше. В чем особенность Бхагавад-гиты? Бхагавад-гита или Гита Панишад — это вечная философия. А религия имеет начало и конец, имеет временный характер. То есть учение имеет временный характер, обучающий характер. Вы прошли какой-то предмет, вы оставляете эту тему и начинаете что-то новое изучать. Это временное знание какое-то. Вспомогательное учение существует. Религия — это вспомогательная вещь. Например, в ведах есть различные разделы. Карма-канда, гьяна-канда, есть йога, упасана-канда. Но пока вы не пришли к Бхагавад-гите, это все временный философ. Есть различные дхармы. Есть грихастха-дхарма, ванапрастха-дхарма. Но когда вы пришли к Бхагавад-гите, вы пришли к вечной религии. Религия души. Это санатана-дхарма называется. Религия души. А временная религия дается согласно месту, времени, обстоятельствам. В самих же религиях это может подтверждаться. Это не что-то неправильное мы говорим. Можно найти подтверждение в самих же религиозных системах эти вещи утверждения. Не то, что мы их критикуем за это. Нет, они сами говорят об этом. Кто-то знает, кто-то может процитировать.
Иисус говорил, что многое могу сказать, но вы все можете принять.
Иисус говорит, что многое имею сказать, да, но не все вместить. Вот момент, допустим, что незаконченное знание.
Так, что вам о небесном, вам бы мирское усвоить. Он также говорил, что вам о небесном, вам бы мирское усвоить.
Да, что о небесном говорить, вам еще мирское нужно усвоить. Так. То есть такие намеки давал Иисус Христос.
В Коране говорится, что есть 99 имен и 100 имен.
В Коране говорится, что из 99 имен дается, собственно говоря. Да? И говорится, что есть 100, которое не дается. В Коране нет. Но говорится, что есть такое 100 имя. И кто познал его, будет творить чудеса. Так я слышу. То есть намек дается, что есть что-то и дальше еще. Что-то мы вам даем что-то, но есть что-то и большее. Вот сначала вот это возьмите, но потом возьмете и больше. Вот об этом речь идет. И к чему же тогда мы должны прийти в результате, если учесть развитие всех религий? К чему? Если все религии будут развиваться в знании, то к чему мы придем? К слиянию всех религий. Одна религия на самом деле. Культуры будут только разные. Традиции, так скажем, даже не культура, а традиции. Могут быть обрядовые стороны, могут быть разные. Одежды могут быть разные, языки могут быть разные. Может быть, формы храма будут отличаться так же, как мечеть, скажем, православная церковь или синагога, или буддийская ступа. Но это лишь форма, она не имеет никакого значения. Решающе. Они сольются в духе. То есть дух прогрессирует больше. Мне прислали ссылку недавно, и патриарх Кирилл, он заговорил о реинкарнации публично. Хотя слово «реинкарнация» не упоминает, но он говорит об этом законе. Это огромный прорыв, я вам скажу. Потому что это было по строгим запретам. Это серьезный прорыв. Серьезный вопрос. Потому что он глава всей церкви. Он достаточно уважаемый человек. И сейчас он хочет, как он, где-то я слышал, то ли от всего слов, что он хочет восстановить, да, восстановить репутацию. Она была подорвана, знаете, когда? Ну, она была подорвана, конечно, еще раньше, еще до революции. А вот уже после перестройки, как она была подорвана? Ведь после перестройки снова восстановили то, что было. То, что было подорвано раньше, восстановили, забыв историю. То есть мы забыли, в чем была виновата религия, почему вообще ее отвергли. Просто посчитали, что теперь можно не отвергать, время пришло, время изменилось, нормально быть религиозным человеком. Но мы забыли, что было, какие были причины. И последний как бы раз вот в нашу жизнь, в современные дни, репутация была подорвана через суд над Бхагавад-гитой. Когда они устроили суд над Бхагавад-гитой официально? Тут поднялась и Индия, и весь мир, и интеллигенция России отстояла это. То есть люди разумные, они поднялись. И тогда они поняли, что они потеряли репутацию. Наоборот, все против них обернулось. Их критиковал весь мир. Теперь они хотят восстановить свою репутацию. Видите, как это происходит? Как Кришна все это мудро устраивает. Люди должны сами хотеть, на самом деле, сами хотеть продвигаться. Какое-то мне нужно понять, что нам не нужно сражаться, нужно просто развиваться в знании. Если кто-то знает больше о Боге, мы должны спрашивать его. Даже если он с другой традиции. Но если он знает больше о Боге, мы должны спрашивать его. Это единственный критерий. Не так, что я христианин, и я не буду спрашивать о Боге. Меня не интересует Бог, потому что я христианин. Написано так в Евангелии, достаточно с меня, я христианин. Я ограничиваюсь этим. Вы знаете больше, но это, похоже, ересь. Потому что этого нет в Евангелии. Много чего нет в Евангелии, много чего нет в Писании. Вы думаете, все есть в ведических писаниях? О-о-о. Почти ничего. Нужна практика, нужно служение, бхакти. Все остальное все должен постичь сам. Нет таких писаний, которые вы раскрыли бы все. Потому что сначала нужно еще подать разум. Как можете раскрыть все человеку, у которого разум не развит? Разве это возможно? Сначала нужно развить разум, потом можно открывать большее что-то. И как же? Через преданное служение Кришна дает разум. И это те же слова Бхагавад-гиты, они раскрываются снова, снова и снова. Это вечная философия. Ее не нужно менять, не нужно переписывать. Если вы получаете больше разума, что будете читать? Бхагавад-гиту. Начинающий преданный будет читать тоже Бхагавад-гиту. Но если получить еще больше разума, какое писание будет читать? Снова Бхагавад-гиту. То есть нет необходимости менять эту концепцию. Она завершенная. Итак, никогда больше не говори так. Лучше оставайся дома, беспрестанно повторяй Святой имя Кришны. Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам. Таким образом, стань духовным учителем, постарайся спасти всех в этих краях. В этих краях. Деша. Эй, Деша, эту страну. Вот замысел Господа читает. И так у нас появляется смысл рождения. Если кто-то родился в Казахстане, то согласно Господу Читания, что он должен делать? Спасти эту страну. Хорошая миссия? Все люди, которые родились в своей стране в какой-то, должны улучшать эту страну. Не разрушать, не разваливать. Не причинять беспокойства, а спасать людей, улучшать ситуацию. Это, собственно, долг каждого человека. Здесь Господь читает, говорит об этом Браману Курме. Живи вот, где ты живешь, и вот это место. Преобразуй, улучши его. И вот сегодняшний стих. Шри Чайтанья Махапрабху дали, сказал Браману Курме, если ты поступишь, как я сказал, твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному развитию. Ведь оказывается, что семейная жизнь здесь не помешает. Вот в этом контексте. Нет? Более того, если ты будешь следовать этим предписанием мы снова встретимся здесь. Точнее, ты никогда не расстанешься со мной. Вот это обещание Господа Читания, благословение работает и поныне. Каждый преданный, живущий дома и вот следующий на столе Господа Читания, общается с ним постоянно. Прямо в собственном доме. Когда приглашают гостей, воспевают Хари Кришна, вот этот процесс. Вот то, что мы пытаемся с вами делать. И вовлекаем других людей в этот же процесс. Чтобы Бог проявился прямо в нашем доме. Дом не отличается от храма, в этом смысле. Если там служит Кришне, становится место Вриндавана. Это благословение и секрет Господа Чайтаньи. В каком бы доме Шри Чайтанья не просил милостыню в виде прасада, всех его жителей он убеждал присоединиться к своему движению Санкиртаны и давал им те же наставления, что и Браману Курме. Кто-то мог бы подумать, ну Брама Курма просто был настолько слабый духовно, наверное, что Господь Читай сказал, ну куда тебе, сиди дома. Хотя бы уж на Махату бы сделал бы. Я даже Бхактириюшу не прошу тебя делать, такой уж ты падший, ну хотя бы уж на Махату. И они при этом так и думают. На Махату никто не хочет делать, потому что это еще ниже, чем Бхактюрикша. Бхактюрикша — это ни рыба, ни мясо, знаете, а уж на Махата вообще. Он преданный материалист, вот так вот и мыслит, такими категориями. Они не понимают трансцендентной стороны служения. Маленький паучок носил песчинки, строя мост на ланку. Как вообще считаете, можно построить мост на ланку песчинками. Он строил. А почему? А его вдохновили великие преданные, которые носили горы, а не песчинки. Хануман, Сугрива. Там были такие монстры, о, ванары. Могущественные мистики, они срывали вершины с гор, они ломали эти вот куски, знаете, скалы гигантские, и переносили их с легкостью, не уставая. Бросали в океан с именем Рам, и они плавали эти камни. Можно они что творили? Увидев такое чудо, паучок подумал, я тоже буду служить Господу Раме. Я тоже буду бросать туда камни. Ну, какие камни мог поднять как паучок? Ну, какие-то песчинки. Но он с энтузиазмом, он нес, он падал, он поднимал, он не останавливался. Видел, как он с энтузиазмом работает, служит. В полную силу и с радостью. Когда Хануман, пронося гору, шел к океану, он заметил того паучка под ногой. И очень удивился, когда он понял, что он тоже строит мост. Он не просто к себе домой несет вот эту вот зарплату, чтобы потратить ее на чувственное наслаждение. А он всю свою силу, он про работу забыл, смотрите, про семью забыл. И стал работать, чтобы построить мост для Господа Рамачандры. И Хануман, когда увидел этого паучка с песчинкой, он громко рассмеялся, ему стало очень весело. Этот паучок рассмешил его. Он сказал, уйди, ну, не путайся под ногами. Видишь, какие тут вещи мы делаем, зачем ты это делаешь? Какой смысл этой песчинки вообще? И паучок не знал, что делать на самом деле. Ему так хотелось служить, но какой смысл в таком служении? Ну, это какой смысл в этой намахате или этой бхакти врикши? Ну, скольких людей спасу? И спасу ли вообще? Самому бы спастись, правда? Я такой маленький преданный. Я не Хануман, не спутник Господа Читания. Я одной ногой в мае вообще. Мои мысли то туда, то сюда, я не знаю вообще. Иногда я думаю, а что я о Кришне не думаю? Я думаю обо всем на свете сразу же. Но Господь Рамачандра заметил этот инцидент и громко сказал, чтобы слышали все. Хануман, а почему ты смеешься? И все остановились. Что же скажет сейчас ценного, важного Рамачандра, в чем не прав великий преданный Хануман? Он даже наставление дает таким великим преданным, смотрите. Прямо перед начинающими, перед паучками, ничтожными паучками. Ты работаешь в полную силу, спросил он Ханумана. Да, в полную силу, я не отлыниваю. Я беру по своей силе соответствующие горы, скалы. Я делаю все, что могу. А ты, паучок, ты работаешь в полную силу? Да, я больше просто не могу поднять. Я бы хотел, конечно, быть таким же, как Хануман. Но я просто паук. Я очень ничтожное создание. Да вы, наверное, меня не замечаете, когда ходите по земле. Меня не видно. Поэтому я вот могу поднять только эту песчинку. Если ты работаешь в полную силу, ты работаешь с полной силой. Какая разница, спросил Господь Рамачандра. Для меня это одинаково. Закричали, джа, и паучок взял еще одну песчинку, знаете, у него с большей силой. И Хануман поклонился этому паучку и благодарил Рамачандру, что он снова открыл глаза ему духовные. Так Господь, он говорит, дает разум. В служении никто не остается в невежестве. Все получают наставления очень ценные изнутри сердца. Поэтому преданные, делая великие дела, являют чудо. Знаете какое? Не в том, что делают великие дела, а в том, что они не гордятся никогда великими делами, остаются скромными. Это чудо. И в том, что когда они не могут делать великие дела, они делают маленькие дела, но не с полной преданностью. А для Господа нет разницы между большим и малым. Но совсем туда не смотрим. Ему и так все принадлежит. Для него между большим и малым нет никакой разницы. Он видит только преданность. Поэтому то, что здесь говорит Господь Читания, это очень важный момент. То есть все могут достичь совершенства очень простым путем. кали не рекомендовано принимать саньясу вообще. Когда Прабхупада давал саньясу, он говорил ученикам, вы приняли саньясу, но вы не саньяси, не думайте так. Нет, нет, нет. Саньяси или кали практически невозможно. Это так же, как один преданный спросил Прабхупада, а правильно вот я слышал, что вот роги трижды в день ходят по-большому? Пхоги дважды, а йоги один раз в сутки. Это так? То есть по-большому йог ходит один раз. Ну что он ест? Немного. Пхоги, который уже ест чрезмерно, он склонен к еде, он дважды в сутки справляет нужду. А роги больной постоянно испражняется. 3-4 в день, что он болен? Это правда так? Этот ответ Прабхупада был интересный. Говорит, даже не пытайся. Он понял, о чем спрашивает ученик. Ученик хотел стать йогом. Но он говорит, даже не пытайся, потому что ты не сможешь стать йогом, просто раз в день испражняйся. Ты вообще не понимаешь, что это такое, это невозможно, даже не думай об этом. Йога нужна практически всем людям, потому что они обусловлены, именно материалистичные. Йога для материалистичных людей, для тех, кто себя отождествляет с телом, сильно очень, материально, физическим телом. И им рекомендована йога, чтобы разотождествить себя, увидеть еще другие внутри энергии, не только физическое тело понять, но понять глубже себя лучше. Но стать совершенным йогом таким путем сейчас невозможно. Даже в Гите Кришна говорит Арджуне, что просто приняв саньясу, ты не достигнешь совершенства. Саньяси есть майявади, саньяси есть также шуньявади. В буддизме, в традиции тоже есть отречение монашества и саньяса. Саньяса есть, монашество есть в православной церкви. Саньяса есть даже у мирян. Есть такие, знаете, их называют бабы. Холостой человек. Он не хочет жениться, он тоже как саньяси живет. Просто отрекшись от материального, мы не сможем достичь совершенства. Век кали, такая саньяса невозможна даже. Называют карма саньяса. То есть бездействие полное. Это знаете, что означает? В какой-то традиции в Индии. Кто-то рассказывал мне об этом. Они нашли каких-то учителей, эти люди, и получали от них наставления. И там были очень строгие правила. У нас такие строгие правила нет. У нас всего 4 принципа, 16 кругов, все. Там были очень строгие правила, чтобы следовать. То есть целый ритуал, там с утра до вечера нужно было что-то соблюдать. Каждый день. Для нас даже невозможно это сделать. Так же, как йогой заниматься для нас практически невозможно. Но их инициирующие учителя вообще не общались с людьми, не проповедовали. И они жили высоко в горах, в тех местах, где жизни уже нет никакой. Они вообще не спускаются к людям. Они совершают аскезу суровую, всю свою жизнь, начало и конца. И в те времена, когда это было рекомендовано, это было трудно сделать. А сейчас это практически невозможно. Йог Вишвамитра – это был пример. Вишвамитра ушел в Гималайи очень высоко, в ледники, потому что знал мистическую йогу, стал практиковать ее. Но он хотел достичь сознания брахмана, стать брахманом. Хотя был по рождению кшатрием, но решил сменить свою природу. И он медитировал 20 тысяч лет. Но это была другая эпоха, не удивляйтесь, другие люди, другая жизнь. Он медитировал. И что же? Пришла Менака, послана полубогами и прервала его медитацию в одну секунду. Ему пришлось упасть вниз. И долгое время потом еще осмыслить, что произошло. И осмыслив, через долгое время он снова возобновил йогу, отказавшись снова от семейной жизни. И еще 20 тысяч лет медитировал. И снова полубоги поставили к нему испытание. Но он проклял эту небесную красавицу стать камнем. А потом скорбел, что не контролирует чувства, и снова разгневался. И он не знал, как же достигнуть совершенства. 40 тысяч лет медитации напрасно. Даже обладая всеми мистическими силами, остаются материальные желания. Поэтому, кто занимается йогой, должен знать, что процесс не закончен. Если мы в конце этой йоги не обратимся к преданному служению, мы снова упадем. Если мы не обретем эту связь с Личностью Бога, вечную связь, мы снова упадем. Не имея этой связи, мы упадем с самого верху. И такие простые вещи дает Господь Чайтанья. Просто служи Кришне. Не надо тут саньяса здесь ни при чем. Никакие твои обстоятельства ни при чем. Семья, работа тебе на самом деле не мешает повторять святые имена и говорить людям о Бхагавадгите или Шримад Бхагаватам. А кому-то будет неинтересно, скажите. Конечно, если вы будете конфликтовать с людьми и говорить им, примите Кришну, отрекитесь от ислама, конечно, будет конфликт. Не нужно ничего отрекаться, здесь же говорится. Тот кази, который принял Господа Чайтанью, остался мусульманином. Он не бросил ислам, поскольку ему не позволяло его положение. Но в сердце он был вайшнав. Он обрел любовь к Богу. То есть в жизни, видите, бывают такие разные истории. Мы не должны, мы должны правильно проповедовать Бхагавадгиту, Шримад Бхагавадгиту. Правильным образом. Мы должны представлять Бога, а не какую-то религию или традицию. Только лишь традицию или религию. Бога. Раскрыть вот эту суть, принцип, кто такой Бог. В нашей жизни, современно сейчас, где он? В пище он может быть, в просаде, в святом имени, он там. Особенно он в сердце чистого преданного, вот там. Люди будут с удовольствием слушать все это. И не важно, кто они, мусульмане или христиане, кем бы они себя ни считали, они будут с удовольствием слушать это, что Бог в сердце – прекрасно, и Бог в пище – прекрасно, и Бог там, где воспевают его святые имена – это же прекрасно, это же доступно всем. Это вечная религия. Разве нужны какие-то условия особые для служения Кришне? Кришна говорит, патрам пушпам палам тоям имя бахья праяч хотели, что тут сложного? Листок, цветок, плод, немного воды – все, но любовь нужна. Балма те, слава Богу, это не тундра. Цветы круглый год продаются. Вода есть, гор течет. Даже наводнение в Карагандинской области. Столько воды. Есть цветы, есть фрукты, есть вода. Это обычные вещи. Даже не нужно для этого какие-то деньги иметь большие. В Индии, если вы идете куда-то на какую-то пуджу поклоняться божеству или духовному учителю, вы идете, и вам нужны цветы для этого. Можете зайти в любой двор и сказать хозяину, я немножко возьму вот цветов для поклонения. И любой человек скажет, бери любые цветы. Никто не будет недоволен, все будут счастливы. А, вы поклонились своему духовному учителю? Да, вот зайдите сюда, тут есть цветы. Пожалуйста. Кришна сказал, делай так. Не так, что вернуться к Богу, нужно принять какие-то сложные обряды, системы поклонения, выучить санскрит или арабский. Не обязательно. Можете быть грамотным, может быть неграмотным, но вы должны быть преданным. Вот эту преданность распространяйте. Санскрит не распространяйте людям, если они не хотят ее услышать. Можете говорить по-русски или по-казахски. Как угодно. Важна суть. А далее описывается невероятный случай, который я читать не буду. Слишком круто. Потому что никто не поверит. Но это только для бхакти-рикши. Нет, немного. Несколько слов только. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пустился в дорогу, Брахман Курма очень долго шел за ним. Но в конце концов Господу Чайтанье удалось уговорить ее вернуться домой. Там жил также один браман, которого звали Васудева. Он был велик, но болел проказой. Поистине его тело кишело червями. Если вы поймете эту историю, вы поймете суть всех религий. Я думаю, что в любой религии Господа Чайтанья есть суть. Есть санатана дхарма. Но этот случай очень редкий, даже среди вайшнавов. Исключительный случай, что касается брахмана Васудевы. Таких примеров больше нет. Пожалуй, это единственный пример такого уровня. Эта личность Прабхупады говорит, могущественнее всех пророков, которые были когда-либо на земле. И вряд ли кто-то сможет превзойти его в будущем. Хотя Васудева страдал проказой, он был просвещенным брахманом. Если какой-нибудь червь падал с его тела, он подбирал его и клал обратно. Один преданный рассказывает. Раньше, говорит, я убивал тараканов, когда увидел в доме. Ну, говорит, я не был преданный. Все так делают. Таракан бежит, ну что он бежит? Убить немедленно. Я его приговаривал в смертной казни. И сам же приводил в исполнение приговор. Но потом я стал преданным. Говорит, я уже не смог убить таракана. На самом деле я не смог. И что же делать? Они тут бегают. Опять бежит. Но я убить не могу. Но я разумный. Я подходил, брал его рукой, не убивая, не приговаривая, но просто выражая свое некое недовольство. Как бы укорял его, ну, к совести призывал. Открывал окно и клал, говорит, его на подоконник, на улице, и закрывал, мол, твое место там. Знай свое место. Но позже, когда я сделал однажды еще раз так же, я почувствовал себя очень плохо. Я подумал, ну почему такой жадный? Ну что, он тут мешает, что ли, много места занимает, тут объедает тебя или что, лежал площадь твою занимает как-то каким-то образом. Что такой жадный? Ну и пусть себе бегает этот таракан здесь рядом. Он подошел к окошку, открыл, взял его, сказал, прости, дорогой, и отпустил его. Но Васудева Датта, он болел проказой. Вы знаете, какая мучительная болезнь, страшная. При одном слове у нас ужас может охватить. Сейчас считается, что этой болезни уже больше нет. Вот в наших регионах она как бы побеждена. И слава Богу. Это совершенно жуткое явление. Потому что человек живой, но он разлагается, гниет. Вот медленно, пока не убьет. Это невероятные страдания. И вот сюда вода, когда тело уже кишило червями, видите, какие страдания. Что эти черви выпадали из его ранок. Он их подбирал и снова клал туда же, из сострадания к ним. Здесь вот описывается этот пример. И это еще не все. Что делал Васудева Датта? Когда же прокаженный? Поздно вечером Васудева узнал о переходе к Чайтанье, Шри Чайтанье Махапрабху. И на следующий день отправился к дому Курмы, чтобы встретиться с Господом Чайтанье. Когда же прокаженный Васудева пришел в дом Курмы на встречу с Чайтанья Махапрабху, ему сказали, что Господь уже ушел. Услышав это, прокаженный упал без чувства. Когда же Васудева стал сокрушаться, что не смог увидеть Чайтанья Махапрабху, Господь немедленно вернулся и обнял прокаженного брахмана. То есть он уже ушел. Брахман Васудева, он лишился чувств, потому что он упустил эту возможность увидеть Чайтанью. Не потерял сознание, это чувство разлуки. И в это время Господь Чайтанья внезапно появился, обратно вернулся. И просто обнял его. Стоило Шри Чайтанья Махапрабху дотронуться до Васудевы, как его проказа прошла. И страдания прекратились. Более того, Васудева, к огромной своей радости, стал очень красив. В одно мгновение. Этот случай был очень известен, потому что многие видели это. Это было прямо прилюдно, это чудо. Проказа ушла мгновенно. все раны затянулись, и там даже шрамов не осталось, потому что у него очень красивый тело, он преобразился. При виде непостижимого милосердия Шричитани Махапрабху Браман Васудева изумился и, припав к лотосным стопам Господа, стал декламировать стихи Шримад Бхагаватам. Он сказал: «Кто я такой? Грешный, нищий друг Брамана. А кто такой Кришна, Верховный Господь, исполненный шести совершенств? Но, несмотря на это, он заключил меня в свои объятия». Это говорит Судама, Браман Судама Кришна. Он повторил этот стих. То есть возвышенные преданные, они стесняются от себя излагать какие-то молитвы. Они скрывают это, каким образом они цитируют подобные шлоки, потому что до них кто-то это уже говорил, эти чувства испытывал, и они просто повторяют это, прославляя как бы вот других Брамана Судама. И здесь описывается история его как бы исцеления, освобождения. А знаете, что было позже? Почему так Прабхупада прославляет Брамана Васудеву Датту? Однажды Васудева Датта подошел к Господу Чайтанье. Господу Чайтанье просто так не подходит. Это не игрушки. Если насаживается на сердце что-то серьезное, сокровенное, истинное, вы должны подойти к Господу Чайтанье или обратиться к Богу. Богу не обращаются за деньгами или за какой-то подобной ерундой. И Васудева Датта, он подошел к непосредственно Господу Чайтанье и сказал: «Пообещай мне, выполните одну мою просьбу, всего лишь одну, я больше ничего не хочу». Он был сильно сосредоточен на своей просьбе, всем своим существом. Господь Чайтанье сказал: «Безусловно, Васудева Датта, твое сердце чистое, я исполню любое твое желание. Ты абсолютно искренний и честный человек. Как я могу не исполнить твое желание любое?» И тогда Васудева Датта сказал: «Позволь мне взять все грехи, всю карму всех живых существ во Вселенной и отправиться в ад. И одному пострадать за всех. И пусть они все освободятся». Господь Чайтанья очень изумился, когда это услышал, он был в шоке. Тогда Васудева Датта сказал: «Ну что здесь плохого? Ну все освободятся, и всего лишь один человек пойдет в ад. А что хорошего, когда один освобождается, а все в ад идут? Ну что тут плохого в моем желании сказать?» Господь Чайтанья сказал: «До тебя никто никогда не обращался с такой просьбой. Васудева, ты чистый, ты такой возвышенный, ты просишь, я уже это сделал, но тебе не нужно идти в ад. Совсем не обязательно для этого идти в ад. Бог не бессилен. Не думай, что ту карму некуда переложить, да он могуществен. Кришна не бессилен. Если ты так искренне хочешь, он сделает это. Но тебе не нужно для этого идти в ад, чтобы искуплять все эти чужие грехи». И когда он понял такое сострадание Васудева, он сказал: «Васудева, но на самом деле, это уж не такое большое благо. Таких вселенных бесчисленное множество. Ты видел мешок горчичных зерен? Сколько там этих зерен? Никто не сосчитает. Ну и что, если мы одно зерно выбросим оттуда? Кришна даже этого не заметит. Но ты просил, и эта вселенная считает, что нужно освобождение. Поэтому мы сейчас живем уже с другими живыми существами. После Господа Чайтанья вся вселенная была освобождена по милости Васудевы Датты. Поэтому Прабхупада говорит: не было таких могущественных пророков никогда до Васудевы Датты, и, наверное, больше не будет никогда. Потому что его состраданию не было границ. Это был Васудева Датта, близкий спутник Господа Чайтанья. Иисус Христос взял грехи определенных людей, которые вот, считаются его последователями, совершил великую жертву одного Васудева Датты. Он просто глаза закрыл и освободил всех. Кто был достоин, даже кто был недостоин. Но он побудил Господа сделать это. Потому что имел такие качества совершенно. То есть в окружении Господа Чайтаньи не были обычные вайшнавы. Многие пришли к нему из духовного мира, чтобы сопровождать их. Джагадананда Пандит. Все шестеро Госвами, которые получали от него наставления, это были жители духовного мира. Но у них у всех была сварупа. Они обладали этим знанием. И Господь Чайтанья говорит, оставайся там, где ты есть. Семья, деятельность. Просто передавай наставление Бхагавад-гиты и повторяй постоянно Святой Имя Кришны. И ты достигнешь совершенства. Совсем не нужно принимать саньясу. Так ты спасешь всю свою семью, весь свой род, и, может быть, даже весь свой народ, если мы будем проповедовать широко. Вечные послания, вечные философии. Будут ли вопросы какие-то? Да?
Если да, то почему так мало значения он придает? Может, это возможно, это причина того, что уже понятно?
Все пророки принадлежат к какой-то преемственности обязательно. В биографии пророка Мухаммеда описывается, что он получал все сведения, все наставления от Архангела Гавриила. Так поделилась эта библейская преемственность. Конечно, люди могут спросить, Архангел Гавриил, он небесный житель, он не земной житель. И может быть это просто снилось Мухаммеду, может быть это его воображение, может быть, но все, что он слышал, стало реальностью. Поэтому люди признают, было какое-то истинное явление ему, потому что оно все осуществлялось, реализовывалось на практике, все, что он говорит. Отсюда эта вера исходит. И поныне есть люди, которые пытаются что-то получать непосредственно от Бога или еще откуда-то. Но они не так могущественны. Очень часто к ним приходит не архангел, а кто-то другой. И даже не из света, а из тьмы могут приходить. То есть они не пророки. Также приход Мухаммеда описан в Бхавиша Пуране, который предсказывает приход пророков, их миссию. Он не случайный приход. Он уже был запланирован и осуществлен пророком Мухаммедом. Его миссия и приход были точно установлены еще задолго до его прихода. Так же, как Иисус Христос. И в христианских писаниях есть также предсказание, что придет Мессия. И как придет, и что будет делать, все описано. Кроме этого, говорилось, что будет еще и второе пришествие после Него. Вы должны сами понять, кто это. Мы не создаем рекламные кампании, но вы должны понять, кто это. Кто пришел, как молния, с востока на запад. И кто открыл все о природе Бога и любви к Богу. Это уже произошло. Но по телу вы не узнаете, узнаете только по духу, говорится, второе пришествие. Если вы ждете второе пришествие вот с этой миссией, то она уже осуществлена. Это уже произошло. Эти знания уже распространены.
Второе пришествие, если не значит, но оно
это вопрос, как приходят духовные личности из духовного мира, это загадка для многих из нас. Потому что есть совмещенные личностные энергии, различные сочетания. Даже например, Харидас Такур, кто это? Господь Брахма. А кто такой Шривас Такур? Нарада Муни. Это сочетание двух личностей. Иногда переходит к сочетанию нескольких личностей. Нарада Муни и Прахлад Махарадж, кто это? Я сейчас тоже не могу точно вспомнить, но я знаю, что есть различные сочетания еще могут быть, поэтому не так легко будет узнать. Внешний вид вообще здесь не играет никакой роли, мы на него не опираемся. Например, мы ждем какого-то человека, мы ждем его по внешнему виду. А как еще? Стоит ему переодеться, мы его уже не узнаем. Но если мы ждем Иисуса Христа, как он должен прийти? Со стигматами на руках и ногах? С такой же бородкой? В такой же махитоне? Или как? Как он должен выглядеть? Какой национальности? Из еврейской традиции должно быть? Нет. Все пророки знают друг друга очень хорошо. Или вы думаете, что они не знакомы? У них у каждого своя отдельная миссия. Нет, они одно дело делают. Это одна команда. Они сотрудничают. Но просто в другом времени это делают. Вопросы, вопросы? Понятно, почему люди благочестиво занимались мистической йогой. Они по-другому это практиковали. По-другому. Не так, как нынешние люди. Нынешние люди хотят поправить здоровье. Это не йога. Если вы такой мотив имеете, это вообще не йога. Это гимнастика, это какая-то лечебная гимнастика, так скажем. Йога начинается с платформы яма-нияма. А они же это не усваивают. Занимаются упражнениями. Это просто гимнастика. Например, если человек жаден, может заниматься йогой? Ну вот видите. Но если приходите в клуб йоги, вам ставят такое условие? Вы немножко жадный, приходите, пожалуйста, через пару дней ставьте свою жадность, через 2 дня приходите. Да и через 20 лет человек останется жадным. Сейчас другое время. Кстати, йогу они просто слышали, что не нужно быть жадным, не нужно быть завистливым, не нужно вожделеть, и становились такими, что практиковать йогу, вот и все. Поэтому они могли на самом деле практиковать мистическую йогу, которая доводила их до совершенства, до конца. На самом деле это уже не хатха-йога, а бхакти-йога. Если вы до конца идете этим путем, это уже бхакти-йога.
Ну, раз вот за ислам речь пошла, почему вот в исламе так категорично говорят, что ислам это есть истинная религия? Ей нужно следовать.
Это истинная религия, это правда?
Нет, ну да, истинно, но имеется в виду, что как-то пророк Мухаммед именно как-то внушил, сказал, что все остальные это не, ну, не истинные религии.
Так оно и есть, в то время так и было. Он прав был, в то время он все говорил правду. Ни одного ложного слова.
В Индии же индуизм, единобожие существовал.
И сейчас существует. Нет, нет, пророк Мухаммед, его заповеди были таковы, что никогда не препятствовать и не беспокоить другие религии. Не было таких настроений пророка Мухаммеда. Они всегда мирно жили с другими религиями. Мусульмане изначально никогда не враждовали с другими религиями, если это были истинные религии. Этого никогда пророк Мухаммед не говорил своим последователям, чтобы они уничтожали другие религии. Или утверждали превосходство только своей религии.
Нет, не уничтожали, а что они же все пытались в ислам все.
Нет, изначально мусульмане так никогда не поступали. Никогда насильно никого не переводили в ислам. Это позже стало случаться, позже. Но изначально ислам не был таким.
Ну только если разве что язычников, да?
Язычников, да, они просто их завоевали с ними. Потому что они распространяли безбожие язычники. То есть они разрушали все вокруг, культуру. Разлагалась. Поэтому именно пророк пришел для этой цели. Чтобы уничтожить все вот эти вот идолопоклонства. Это его миссия была. Но что касалось других религий, никогда он не действовал таким образом. И не призывал так делать. Позже, когда мы говорим уже о политических событиях современного мира, мы всякий пример имеем. Но мы не опираемся на них как на ислам, мы опираемся на изначальный ислам. Потому что есть ошибки. Ошибки есть во всех традициях со временем приходят. Сатва-гуну можно ощутить в состоянии йоги. По-другому нельзя осознать сатва-гуну. Некоторые преданные придумывают сатва-гуну, надумывают себе. Вот я сегодня встал рано, это сатва-гуна. Съел то-то, это сатва-гуна. Это время в сатва-гуне, пища в сатва-гуне, но вы-то в сатва-гуне. Но они думают, что вот это и есть сатва-гуна. Вот такой-то внешний обряд сделал, это сатва-гуна. Сатва-гуна — это состояние йоги. Йога означает, что вы непосредственно видите и слышите, и чувствуете. Это сатва-гуна. Например, солнце — это глаз Бога. Вы чувствуете это? Вот когда чувствуете, это сатва-гуна. Когда просто услышали и запомнили, это другая гуна. Это хорошо. Получить правильную информацию. Но мы говорим о гуне, о качестве. Вы услышали, теперь нужно увидеть это. Как это глаз Бога? И вот когда вы это видите, это состояние йоги. Вот это проявление сатвы, просветление. То есть сатва внешняя и внутренняя сатва. Цель внешних этих обрядов, сатвичных, чтобы сатва вошла внутрь. И высветила наш ум, очистила чувства, разум. Вот тогда это сатва-гуна. Но если человек делает все обряды в сатва-гуне и гордится этим, этими обрядами думает, что он сатвагу, не сатвагуна не войдет в его сознание. Это гордость, это тамагуна и раджагуна. Поэтому йог должен освободиться от ложной гордости. От жадности, от ложной гордости. Это описывается. И вот когда вы в состоянии йоги, вы достигаете сатвы. Вы это делаете каждый день, когда повторяете 16 кругов мантры внимательно. Стоит только внимательно начать повторять мантру, вы входите в состояние йоги, в сатвагуну. И в какой-то момент становится абсолютно ясно все в голове. Шутха сатва — это уже особое состояние. Все это будет, будет. Святое имя — это шутха сатва, конечно же. Все служение Кришне — трансцендентное, это шутха сатва. И нам дано право это делать, хотя мы еще не очищены. Поэтому не спешите думать, что мы уже в шутха-сатве, поскольку мы все это уже делаем. Шутха-сатва — это совсем другой взгляд на жизнь. Если сейчас рассказать, что видит человек утаматикари, его камнями забросают сейчас же. Знаете, что он видит? Ну, его камнями забросают. Я не знаю, говорить или нет. Что видит утаматикари? Он видит, что любое рождение в этом мире — это грех. Что семья в этом мире — это грех. Что быть мужчиной и женщиной в этом мире — это грех. Он видит все материальным. То есть какая причина, что человек в материи? Какая причина? Это его грехи. И его привязанности материальные. Почему он так говорит? Потому что он видит душу. На самом-то деле все духовно. Он тоже это видит. Но почему же это духовное в материи? Грехи. И мы поздравляем кого-то со свадьбой. А вот утаматикари к этому по-другому относится. Мы печалимся, когда кто-то умирает. А вот утаматикари совершенно по-другому все видит. Такие люди не должны общаться с материалистами, потому что они их сильно беспокоят. Они не проповедуют. Они молчат, они созерцают Бога. Они видят, что и так все под контролем Бога, тут не нужно что-то еще делать. Они не живут никогда в этом мире вообще. Но поскольку у них сострадание есть, они могут спускаться на уровень мадхи-аматикари и проповедовать все же. И сострадание. Тогда они должны различать, материя, дух показывает, где это все людям. Это проповедники. Или пророки, что бы там ни было, которые вносят ясность в нашу жизнь полную. В истоках любой религии есть какой-то уттама-адхикари, обязательно. Любой пророк — это уттама. И они имеют право создавать религию, создавать традицию новую, обновлять религию. Тогда с этой целью посылается пророк. А поддерживать религию могут мадхьяма, другого уровня преданные, которые могут поддерживать эту религию в чистоте. Но наполняют религию все каништа-тикари. Они создают проблемы в религии, между религиями, в семье, где угодно. Они не могут жить в мире. Поэтому любая религия имеет свои как бы плюсы и минусы с этой точки зрения. Это всегда истина, но это всегда проблема. Если вы обратитесь к Иисусу, это истина, но если обратитесь к последователям Иисуса, это может быть проблема. Это касается любой религии. И также сознание Кришны. Шрила Прабхупада — это утаматикария, это уже признано за эти годы. Много есть преданных, которые могут поддерживать это движение, чтобы проповедовать и так далее, матьяма и так далее. Роль играют такую. Хотя некоторые уже утама тоже. Но Прабхупада, он всех превосходит. И кем наполняется движение всегда новыми людьми? Они начинающие, они тоже создают проблемы. Такая же картина. И чтобы могли переваривать все эти проблемы, вот пережигать сжигать их в пепел, вот для чего это создается. Приходят люди с проблемами, но мы должны эти проблемы все сжечь. Нужно занимать преданным служением, бескорыстно, быть хорошим примером для этого, давать чистое знание, не идти на компромисс с абсолютной истиной. И пока мы следуем всем этим стандартам, движение будет развиваться. Оно будет иметь силу сжигать грехи человеческие. Все, кто придет сюда, если найдет должное правильное руководство и займется практикой преданного служения, несомненно, очистится. Обязательно. Это так же, как если вы находите квалифицированного врача. Он вас обязательно вылечит, потому что он квалифицирован. Пока он квалифицирован, вы можете ходить к нему лечиться. Но если не осталось ни одного квалифицированного врача, вы должны пойти куда-то в другую традицию, может быть, китайскую медицину посмотреть, или филиппинских мастеров вызвать, если не осталось в Казахстане, нет квалифицированных врачей, вы ищете в другом месте, но вы же ищете врача. Он должен быть, вы же должны быть здоровы. Кто еще не задавал, да? Почему в духовном мире происходит разделение?
Например, вот религия признает, что все единого Бога. Каждый пророк, который приходит со своим учением о Боге, он как бы после райского мира последует.
В рай, да. Большинство последователей пророков идут в рай.
Но каждый последует, кто-то не последует, на его райский проект.
Так. Почему так? В духовном мире?
Да, если, например, там некая обусловленность, например, эмоциональность,
полная. Там есть обусловленность духовная. Обязательно. Вы должны кем-то себя считать в духовном мире. Бог – источник всего, но кто-то считает себя его матерью. Это духовная обусловленность. Йога-майя. Йога-майя там присутствует. Она организует это разнообразие. Групп, отношений, партий, все нужно, духовных партий. Есть две главные партии во Вриндаване, на Голока Вриндаване. Это партия Радхарани и партия Чандравали. Они практически равны. Мы вот знаем, что Радхарани есть, но есть Чандравали еще. Они практически равны друг другу. И очень сложно понять, кто лучше. И все же, поскольку это уже вопрос исследованный, нам говорят, мы не знаем, мы не такого уровня, чтобы судить об этом. Но нам говорят, что Радхарани все равно, она более возвышена, чем Чандравали. Хотя таких различий нет в духовном мире. Нельзя сказать, что кто-то там более или менее продвинут. И все же, поскольку вот эти расы существуют, вот эта вот, так сказать, духовная обусловленность, все же такое разнообразие есть. И в чем же отличается настроение этих двух великих преданных? Радхарани, Чандравали думают, я полностью принадлежу Кришне. Без остатка. Это величайшее преданность. Мы тоже полностью Кришне принадлежим, теоретически, мы знаем это. Кришна, я тебе полностью принадлежу со всей своей жадностью и с другими вещами, но это все твое. Я, конечно, тебе сам это не отдам, но я на твоих руках, поэтому автоматически, что у меня в руках и у тебя. Так мы понимаем. Понимаете, да, смысл? Но Чандравали думает не так. Она думает, я полностью принадлежу Кришне. Она ни с чем другим себя не связывает. Поэтому она занимает такое положение. И у нее есть целая партия гопи, которая думает то же самое. Находится под ее эгидой. Это партия Чандравали. Но когда Радхарани думает о Кришне, она думает по-другому. Она не думает, что я принадлежу Кришне. Она думает, Кришна мой. Кришна принадлежит мне полностью, без остатка. Он мой. И трудно сказать, что из этих двух свершений. С философской точки зрения нет такой разницы. Мы не найдем разницы с философской точки зрения. Но Кришне нравится вторая позиция больше. Кришне нравится позиция Радхарани больше. Поэтому считается, что это лучше. Но опять же, не думайте, что это на самом деле лучше или хуже. На духовном уровне нет таких понятий, лучше или хуже. Это разнообразие.
Вопрос вот по проповеди, допустим, с которые обладают какими-то сверхъестественными мистическими способностями. Почему они не используются, мы не знаем, вот, кто бы здесь. Это бы привлекло внимание общественности.
Какие-то... Например, сидеть не на асане, а в воздухе, допустим. И вы даете лекцию, и все тоже поднимаются, да? Пока лекция идет. Представьте, сколько бы людей сейчас собралось, на вся Алма-Ата, пока вот 2 часа лекции было бы, наверное, бы все бы уже сбежали сюда. И Маслихат бы прибежал сюда, я думаю, тоже. А Кимат? Все, правда же?
И мусульмане, и христиане
бы все пришли посмотреть на это чудо. И что вы думаете, все приняли бы сознание Кришны? Нет, все бы захотели просто летать. Мало кого интересует сознание Кришны. Но летать любой захочет. Ситхи мы хотим, деньги мы хотим. Поэтому не нужно проявлять мистические силы. Придут материалисты. Но вы правильно говорите, что в проповеди необходимы силы мистические, чтобы люди услышали послание. Поэтому они используются в проповеди. Происходит одна мистическая вещь во время проповеди. Люди в невежестве приходят, но все понимают. Пока слушают. Выходят за дверь, все забывают уже. Мистик. Как так? Уходят восхищенные некоторые, когда они поняли что-то, не восхищенные уходят. Какая лекция? Знаете, вы не слышали? А нужно о чем? Не помню. То есть в этот момент они понимали все, что при помощи определенных ситх, то есть мы поднимаемся в какое-то другое измерение сознания. Это ситха, способность. Она есть у каждого проповедника, так или иначе. Но это используется в служении именно. Поэтому мы не замечаем, что это какая-то способность. Но если мы хотим личную ситху продемонстрировать, именно себя показать, не Кришну, это уже ситха присвоенная. Ее люди замечают. Если вам от лица государства дать какие-то деньги, вы скажете спасибо государству. Если я лично вам дам что-то, я буду ожидать, что меня будете благодарить. Не так ли? Но сумма та же самая может быть. Может даже еще и больше. Много ли государство может позаботиться? Кто-то еще больше заботится, чем государство. Служение ситхи всегда есть. Когда вы хоть и книги распространяете, начинается йога ситхи. На улице прям. Все складывается так, именно как благоприятно для вас, для того, кто книги распространяет. Не для милиции, не для прохожих, не для кого-то еще, а именно для вас. И вы просто наблюдаете и поражаетесь. Удивительно, как Кришна действует. И понимаете, это не мои способности, это Кришна. Это тоже ситхи. Если вы хотите служить Кришне искренне, ситуация сразу будет помогать вам. Да. Время истекло. Что, последний вопрос?
Служить искренне, вот, не всегда получается. Вообще не получается. Всегда есть какой-то вот мотив, что-то скрытое. Как вот добиться искренности?
Чисто там. Как добиться искренности и чистоты
мотива? Как добиться искренности и чистоты мотива?
Нет, чисто для служения, из мотива. Все равно мотивы из корысти.
Из корысти? Нет, не так. Вы должны быть корыстны сейчас. Вы должны быть жадными сейчас еще. До сознания Кришны. Должны бороться за служение. Сейчас должен быть мотив в сатвагуне. Мотив очиститься. То есть желаете очищения. Это корыстный мотив, но он самый чистый. И вот очистившись, мы уже сможем иметь другие мотивы. Очищение означает, что мы возвращаем себе силу и могущество. И способности. Нам нужны способности вернуть свои, чтобы служить Кришне. Просто сейчас многие приятно чувствуют, что они напоминают хромых, немых, что им трудно что-то сказать или трудно что-то осуществить, хотя есть желание, что нет способностей каких-то. Нам нужно вернуть способности утраченные. Это очищение. И сжечь свою карму нужно основательно, чтобы заниматься преданным. То есть пока мы основательно свою карму не сожжем, нам будет очень трудно заниматься преданным. Поэтому, повторяя внимательно святое имя, соблюдая регулирующие принципы, едим только Кришна Прасад и делаем это долгое время. Через 10-11 лет все тело будет состоять из Прасада. Вот Прасадное тело. Маха-Прасадное тело. И вы увидите, что через время такой хорошей практики вы почувствуете, что у вас другое тело. Через 7-11 лет вы почувствуете, что у вас совершенно другое тело. Не то, что было раньше. Прасадное тело. А если вы еще и слушаете, не только едите, но еще и слушаете регулярно, у вас совершенно ум изменится. Родственники будут с вами разговаривать и не будут узнавать вас. У вас не будет этих врожденных привычек даже. Даже мать скажет, ну, подожди, ты не мой сын, по-моему. Ты наверное, внук Прабхупады. Они так и говорят, так и говорят. Что ты похож на него уже? От меня у тебя уже ничего не осталось. Такое очищение. То есть, не оставляя тело, смотрите, мы можем сменить его. Просто повторяя Харе Кришна, принимая прасад. Особенно, если вы Бхакти-викшу ведете, это будет очень быстро. Господь Чайтанья благословил на это. Будете общаться с Господом Чайтанья все время. Бхакти-викша означает энтузиазм. Решимость. Что еще? Радость. Счастье. Тут же дети, семья. Дети воспитываются в этой же атмосфере. Это же хорошо. Если у вас дома гости или на Махатре, или Бхакти-викше, дети очень хорошо воспитываются. Не нужно больших усилий, чтобы их воспитывать. В семьях скучно сейчас у людей без телевизора. Потом дети бегут куда-то, либо увлекаются ерундой какой-нибудь. Дома скучно, с родителями скучно вообще, скукота. Редкая семья, где с родителями дети чувствуют интерес жизни вообще, знаете, все бурлит, кипит. Это такие талантливые родители есть, удивительные. Одаренные какие-то люди. А в основном скукота. Но если вы проводите бхакти-викшу, дети так не будут думать и видеть. Они только будут ждать, сейчас будет веселуха. Они говорят, дети, они тоже гораздо на шутки и начинают тоже подражать преданным, то есть старшим такую же бхакти-викшу проводить. Моя дочь была совсем маленькая, там было 4 что-то, она уже дала лекцию по Шримад-Бхагавату первую. Мать ей говорила, что вот, ну, что такое вожделение, что такое жадность, там и учила, она тоже по-своему. И что делать, если вожделение пришло? Повторять Харе Кришна, она говорит. Все, дочь закона, если вожделение придет, вот как только придет, сразу буду повторять Харе Кришна, все ясно. Я однажды бегала по коридору с детскими детьми, там, и стали что-то там, ну, шались, ну, поддавались влиянию вот этих детей, которые обычные дети, они там начинают ломать что-то и так далее, даже переходят границы. И мать ее позывает, это вожделение, она сказала ей. Вот такой хлоп, значит, 4-летний. Или 3,5. Вожделение. Она, вожделение? Пошла, держала четки, потребовала. Вожделение ушло. Дети. Дети в сознании Кришны. Потом я говорю, что нужно каждое утро либо слушать Шримад Бхагаватам, либо давать класс Бхагаватам. И уехал на класс Бхагаватам утром, а они остались дома. У них нет класса. Мать куда-то в магазин, она одна остается, берет магнитофон. и дает класс по Бхагавату. И лекция записана. Потрясающая лекция, вообще удивительно. Она была маленькая, когда уже научилась писать, она конспектировала все мои лекции. Все, успевала конспектировать все лекции. Потом я прихожу, говорю, ну а что была лекция? Она раз, все, четко. Дети все, знаете, пришли. Интересно все. Кто еще придет? Потому что всегда какие-то новые люди приходят. Детям это очень интересно. Они все внимательно слушают, а потом начинают участвовать. Тоже что-то говорить, обсуждать. Это увлекательный процесс. Давайте именно так поймем сознание Кришны. Увлекательный процесс. Оставим все стереотипы. Давайте начнем жить в сознании Кришны. Увлекательный процесс. Захватывающий процесс. Мой Гуру Махарадж говорит, захватывающий процесс. Я немножко приземляю, говорю, увлекательный процесс. Но мой Гуру Махарадж, захватывающий процесс. Но это сознание Кришны настоящее. Оно очаровательно. Прабхупада сказал это слово. Да, говорит, я их очарую сознанием Кришны, когда поехал в Европу. И он очаровал. Так и есть. Сознание Кришны очаровательно. Нам главное его не портить. Люди приходят и разочаровываются, что это такое. Как это возможно, если вы обладаете сознанием Кришны, как вы можете разочаровывать людей? Хорошо, спасибо большое, Шрила Прабхупада ки джай.